Глава 29. Короткие и сумрачные зимние дни понемногу росли, но сокрушающий холод не отступал. Замерзшая река опустила мостовые сборы на дно, ее пучину покрывал лед, твердый как камень. Празднования длинной ночи превратились в воспоминания. Обещание оттепели осталось одним обещанием. Город ужимался, отползая от холода, словно втягивающаяся в раковину улитка. Однако не до конца. Народ катался по реке на коньках, скользя через белую ширь, ради простого счастья подвигаться. На площадях выставляли железные печурки и крохотные горнила, предназначенные подогревать сидр и вино по 3 медика за кружку. В иной год Гаррет проспал бы допоздна и проснулся бы в комнате, где не стоял запах тел других мужчин. Пообедал бы за семейным столом у огня, что Серрия или кто из ее подчиненных зажгла еще до того, как он спустится по ступенькам. Семейные обязанности привели бы его на склад или на встречу с дружественными купцами, либо вообще оставили не у дел, пока отец, мать и дядя Робсон совещаются с магистратами и мастерами цехов. Молодость и установка пока что воспрещали ему путь туда. Сейчас примерно такую жизнь ведет Вэш, а Гаррет волочится на обход до рассвета, после же торчит в бане, пока пар не вернет костям тепло, либо упражняется с Береном, Наттаном Торром, Каннишем или Мауром, истекая потом вопреки морозу. Удобства его прежней жизни не были позабыты, но и как-то не вполне вспоминались. Он словно помнил, что некогда ему жилось покомфортней, но не мог вызвать в памяти непосредственно те ощущения. Знал, что раньше спал на мягкой кровати с 3 перинами, но к окончанию дня не мечтал о прежней постели. Помнил, что ел разнообразные блюда, приготовленные опытным поваром, но сейчас голод падал ниц перед наваристой похлебкой из старых горшков, в которой было больше соли, чем вкуса, а достойно набитый живот действовал убедительнее любых ароматов из прошлого. Когда он не думал о повседневной работе, то думал об Элейне Асаль. Иногда об угрозах и загадках, что она ворошит во дворце, а порой просто об удивительном факте ее существования, но никогда не расставаясь с мыслью о том, как бы вновь проделать к ней путь, пускай хотя бы ненадолго. Временами казалось, будто все теперь так и будет. Он нашел свое место, и ничего не придется менять. Возвращаясь с утреннего патрулирования, Гаррет понял по походке Канниша, что что-то неладно. Широкие шаги, плечи раскачиваются, но твердо прижаты локти и ладони сложены в кулаки. Посуровевшим острым лицом приятеля можно было резать стекло. Он шагал по тренировочному полю в сторону Маура с Гарретом, направляясь к ним явно неспроста. Что-то его сильно расстроило, и Гаррет искренне полагал, что тот собирается облегчить душу, высказав друзьям, в чем беда, до того, как его кулак долетел до цели. Мир зазвенел. Тренировочная площадка как-то умудрилась наскочить на Гаррета сзади. Ледяная грязь подтолкнула в спину, словно подначивала идти вперед, только стать было некуда. Отбитая челюсть гудела, а сверху плыли небеса. Маур держал, оттаскивая красного разъяренного Канниша, который что-то выкрикивал насчет перца. С полдюжины стражей постарше добежали до них, когда Гаррет обрел под ногами опору. Но неравновесие. Канниш опять рванулся к нему, выставив кулаки. В глазах его стояли слезы ненависти. «Ты знал! Ты все это время знал!» — проорал он. «Мои сестры разорены!» «Ого!» — подумал Гаррет. Караван все-таки прибыл. Капитан Сенец стоял. Гаррет и Канниш сидели. Железная жаровинка давала достаточно дыма, чтобы у Гаррета ныла голова, и достаточно тепла, чтоб не казалось, будто комнату вырубили во льду. Капитан скрестил на груди руки, скривив рот мазком нетерпения и брезгливости. «Мои сестры везут горошковый перец с медного берега будущим летом. — объяснял Каниш. «Если рынок будет уже насыщен, они понесут большие убытки. А они очень рассчитывали на эти деньги».
Капитан провел по глазам ладонью. «Имело ли место нарушение закона?»
«Да»,
— сказал Каниш в тот же миг, когда Гаррет ответил «нет». Выпятив челюсть, друг повернулся к Гаррету.
«Зимние караваны должны согласовываться гильдиями, и до получения одобрения на их грузы составляется опись. Ты смошенничал, и магистраты взыщут каждую, мать твою, монету, которую ты с этого поимел».
«Внутри семьи торговать не возбраняется», — возразил Гаррет.
«И чё эти полудурки с дальнего кетеля теперь твои родственнички? Они же инлийские! И даже не китамарские инлийские!»
«По браку», — сказал Гаррет. Лицо Канниша побелело. Теперь он понял, чего хотел избежать Гаррет, вступая в стражу. Он не предавал их дружбу на самом деле, нет. Он следовал семейной установке, как поступил бы любой другой из их сословия. Но правда и то, что семья Канниша пострадает, и Гаррет не мог подавить в себе стыд. Капитан хлопнул в ладоши.
«Прошу прощения», — рявкнул он. «Я неверно выразился. Позвольте еще раз. Имело ли место событие, вследствие которого потребуется протащить кого-нибудь по улице в цепях?»
Оба молчали.
«Думаю, нет», — сказал капитан. «Так что за дела с вами обоими? Вы больше не они. Вы — это мы. Вы знаете об этом. Стража не принимает ничьих сторон. А если вы все-таки принимаете, то, может, вы и не стража?»
Каниш покосился на Гаррета. Злость прошла, и на ее месте обосновалась одна безысходность. Гаррет опустил голову. Капитан продолжал.
«Мы не дом Лефт, не дом Уэллис, не дом Сенит, коли на то уж пошло. Мы стражи города. Мы охраняем улицы от воров, от убийц, насильников и работорговцев. Если ваше дело этого не касается, тогда это не моя забота. А раз это не моя забота, то тогда и не ваша. Гильдии понесут вопрос на разбор магистратам, и мне об этом известно не интереса ради, а только потому, что это тоже моя работа. Вы еще зеленые. До сих пор считаете, что вы и эти, и те, но это не так. Я ожидал, что хоть ты, Уэллис, это поймешь. Может, твой дядя не так хорошо тебя научил, как я надеялся».
«Простите, капитан», — сказал Каниш. «Я был...»
«Вот это нафиг точно, что был! Забудь про линейную роту. Теперь ты на говновозке весь день, каждый день, покуда я не скажу обратного».
«Да, сэр», — сказал Каниш.
«А теперь оба, выми...»
«Прошу разрешить присоединиться к нему, сэр», — сказал Гаррет. Капитан Сенит остановился, упер взгляд в Гаррета и приподнял бровь.
«Ты же понял, что он наказан за попытку свернуть тебе башку?»
Горло Гаррета пересохло в пыль. Перед тем, как заговорить, он дважды сглотнул, но это не особенно помогло.
«Если стража отныне наша семья, то значит, стража — наша семья. Разрешите присоединиться к нему?»
«Некоторым людям нравится говновозка», — сказал капитан. «Бывают на свете поганые извращенцы». «Ты из тех извращенцев, Лефт?»
«Никак нет, сэр. Я ее ненавижу, но...»
«Но», — сказал капитан, чуть ли не улыбаясь. «Замечательно. Вы оба сняты с линейной роты. Когда вернется ближайшая телега, будьте готовы. Следующий выход ваш».
Оба вытянулись смирно, потом молча вышли и побрели в казарму. У дверей их кубрика Маур прекратил вышагивать туда-сюда и остановился.
«Я думал, это все князь», — сказал Каниш. «Все знают, что у вашей семьи неудачи в делах. Все считают, что вы что-то придумаете и выберетесь наверх. Когда на мосту оказалось, что тебя знает сама княжна, я решил, что дело как-то связано с Дворцовым холмом. Но ведь это не так?»
«Нет», — сказал Гаррет. «Все это только зимний караван». Они шли в тишине, пока Каниш не пробормотал. «Твою мать!» Маур пошел с ними внести изменения в расписание дежурств. Ближайшая говновозка отбыла поздно утром, задержавшись из-за сломанной оси, Так что даже если Фриджен и Убриал Коук будут нахлёстывать сидельцев всю смену, еще час она не вернется. Добраться до Камнерядья на ту сторону реки и обратно не хватит времени, даже если Гаррет возьмет казенную лошадь. Но найдутся дела и поблизости. Он дал Мауру пару монет из кошелька, хватит по тарелке рыбы и чашки горячего вина для него с Каннишем, а сам отправился на восток, к храму, с посланием, которое должно уйти на верхушку дворцового холма. Бывали минуты, тем чаще, чем старше она становилась, когда она целыми днями не виделась с отцом иначе, чем мимоходом. Тогда они делили на двоих особняк на Зеленой горке. Теперь же в их распоряжении обнесенный стенами квартал, полный стражи и слуг, высших сановников, придворных и всей человеческой машинерии города, которым он должен руководить. Уже не удивляло, что могла пройти неделя, и Элейна не видела отцовских глаз, и даже когда встречалась с ним, то они редко обменивались взглядами, если вообще такое бывало хоть раз наедине. Она просыпалась по ночам в тревоге за него, за город и весь этот свет, но утром, разыскивая отца, узнавала, что князь встречается с какими-нибудь городскими чиновниками или совещается с Халивом Карсоном, или спит, и его нельзя беспокоить. Поэтому, когда она пришла на галерейку, где обыкновенно привыкла завтракать, и обнаружила, что он сидит там, то это оказалось сюрпризом. Отец расположился у окна, которым поначалу и привлекло это место. Окно источало холод, но свет был красив и неярок. Десятилетия, надуваемые ветром песчаной крошки, размыли прозрачность стекла, и дворик, куда выходило окно, смотрелся ненастоящим, будто под водой или в сновидении. Под решеткой камина горел огонь, и каменная плоть комнаты хранила жар, даже когда поленья обращались в золу. Как повсюду во дворце, эта плоть была крепка, темна и гнетуща, но из всех открытых Элейной мест это угнетало слабее остальных. Сидя на стуле, отец разглядывал заиндевелое стекло. Он не казался больным, но постаревшим и выдохшимся. Даже при неярком свете возле глаз и рта проявлялись новые морщинки. Вена у виска пролегала более выпукло, чем ей запомнилось в последнюю их встречу. В нем была какая-то пасмурность, душевная не менее, чем физическая. При виде отца Элейне стало больно на сердце, но она тут же прикрылась улыбкой. Сперва показалось, что он ее почти не замечает. Его взор скользил по комнате, лишь мельком задерживаясь на дочери. Затем, точно сообразив, кто перед ним, он остановил взгляд на ней и приветливо поднял руку. «Ах, мое дорогое дитя!» — сказал он, и темнота в его тоне могла оказаться и горечью, и злостью. «Все ли у тебя хорошо? За последние недели ты едва ли раз говорил со мной». «Едва ли я вообще был?» Он поглядел назад в окно, если не на само стекло.
«Может, он выпил?» — гадала Элейна.
Она осмотрела галерею, нашла подставку для ног, подтащила к нему и села, облокотившись о его колено, словно опять была девочкой, а он лишь ее папой и больше никем. Распиравшая горло жалость знала, что это неправда. Она взрослая женщина, а отец куда больше, чем просто отец.
«Что здесь творится?» — спросила она.
«Ты о чем?»
«Что на самом деле тут происходит?»
Она почувствовала, как отец напряженно сжался, а затем медленно, будто через силу, обмяк. «Происходит необъятное множество разных событий. Одни постоянно перетекают в другие. Вот и все. Я очень занят. Полагаю, этого стоило ждать заранее, но ничего, со временем станет легче».
«Ты правда так думаешь?»
«Не знаю», — вздохнул он. «Я люблю тебя. Я любил твою мать любовью выше звезд на небе. Я думал, что все знал про нас, про то, каков наш мир, как он устроен. Но я ничего не понимал». Он замолчал и притих. Когда она подняла голову, лицо его было каменным, со взглядом, обращенным вовнутрь. Она испугалась, что не услышит больше ни слова, но отец заговорил.
«Этот город — чудовище».
«Что такое книги Асая?»
Она даже не собиралась спрашивать, и когда вопрос прозвучал, осознала, что слишком далеко забралась. Внезапная улыбка отца показалась запертой дверью. Он взлохматил ей волосы, как часто делал в детстве.
«Ничего, о чем стоит тебе волноваться. Причуда чудного правителя. Мой дядя был необычнее, чем я думал. Вот и все. Мне надо... Пожалуй, я...»
Он встал и огладил на себе халат. Улыбнулся окну с той же ровной, как маска, снисходительностью, с какой обращался к ней. Затем улыбнулся камину, затем стене и вышел, не закончив своей мысли. Элейна дважды сглотнула, разминая стянутое горло. Завтрак, который она собиралась съесть, теперь нисколечки не притягивал. Заполнившая ее тревога не оставила места хлебу. Небеса снаружи были низкими и неспокойными. Дождь не лил, но влага собиралась в жидкий туман, напоминающий ледяную морось. Плитки во дворике потемнели и сделались скользкими. Карета уже ждала Элейну, а кучер поглаживал упряжных коней, успокаивающе с ними воркуя. Княжна приостановилась и оглянулась, отчасти надеясь, что отец выйдет следом за ней. Но ждала она лишь мгновение.
«Погодка намечается еще та», — сказал кучер.
«Опять будет снегопад», — согласилась Элейна.
«Дождь, скорее всего, но оттого не легче. Старик никогда не позволял нам в такую слякоть ехать вниз по старым воротам. Приходилось загибать крюк в обход».
Она услышала вопрос в его словах, но внимание привлекло другое. «Вы знали князя Асая?»
«А кто ж его не знал?» — сказал кучер. «Он был нашим князем».
«И какое у вас о нем было мнение?»
«Никакое. Я делал, что мне говорили».
«И что же вам говорили?» — подумала она, но озвучивать слова не было смысла. Она всмотрелась сквозь мглу в темнеющие очертания стен, словно из их углов и пересечений под пристальным взглядом мог проступить ее двоюродный дедушка. Нахлынуло знакомое ощущение, будто сам дворец глядит на нее. И Элейна вздрогнула. Там, совсем рядом, все как один, от последней судомойки до капитана дворцовой охраны и придворного летописца, прислуживали Асаю до того, как стали прислуживать ее отцу. Странно, что только сейчас до нее дошла мысль, что служить прежнему князю не обязательно означает перейти в услужение новому. Как долго человек мог прожить в некоем месте, пока оно — стены, окна, галереи, двери, сады — не станет его продолжением? И сколь многое от него продолжит существовать в таком месте, когда самого человека не станет?
«Госпожа!»
«Мы поедем по старым воротам», — распорядилась она.
«В храм?»
«Нет», — сказала она. «В другое место». Имелись разные способы повлиять на решение магистратов. При разногласиях споры разрешались публично, и заинтересованным сторонам, участникам, поверенным цехов и гильдий, городским чиновникам дозволялось выступать на усмотрение представителей власти. Здесь присутствовала доля театра. В принципе, закон не должно было касаться то, кому рукоплещут, а кого освистывают, но магистраты были людьми, а люди подвержены колебаниям. Кто присутствовал на заседании лично, каких союзников, покровителей и протеже собрали тяжущиеся, насколько воодушевленно те оглашали поддержку их доводов или осмеивали оппонентов, было для служителей закона критически важным. Это сообщало судьям о настроениях в городе, о значимости вердикта для разных кругов и как не спутать стезю умиротворения с той, что приведет к бунту. Именно поэтому практика брать на судебные прения всех домочадцев от главы дома до последнего слуги, была столь распространенной, что вокруг нее существовал целый жанр шуток и анекдотов. Гаррет знал, что поскольку от признания зимнего каравана законным зависит так много, то отец заберет на суд всех, кого только сможет. Всех, кроме Гаррета. Он скользнул через огородный забор и открыл дверь для слуг трюком, которому наловчился еще мальчишкой. Внутри дома стояла тишина. Тонкий аромат лимонного масла, которым Серрия заставляла пользоваться горничных, вернул потоки воспоминаний, запертых до этого момента в неведении. Воспоминания о том, как, будучи ростом не выше стола, он заснул на полу, пока мать напевала что-то в соседней комнате. О служанке по имени Кайла Кавва, работавшей у них летом, когда Гаррету стукнуло 14, и о развившейся в нем обреченной тоске по ней. О Вэше, когда братишка, шумно топая по коридорам, изображал генерала, ведущего армию в бой, пока Гаррет с юными Каннишем и Мауром пытались не обращать на него внимания. То, что эти мгновения ушли, наполняло их сладостью. Даже бывшее тогда неприятным, раздражающим или дурацким покрылось патиной светлой печали, потому как больше никогда не случится. Однажды Вэш в последний раз влез и испортил Гаррету его более старшую замысловатую игру, и никто из них не думал тогда, что тот раз будет последним. Не вернуть ни задремавшего на солнышке мальчика, ни легкий напев его мамы. Служанка со звонким смехом и немного неправильным прикусом, на которую он тщательно старался не пялиться, получила другую работу в другом доме и, вероятно, уже обзавелась собственным мужем с детьми. Все на свете вырастает и уходит. Любое принятое решение закрывает остальные пути, что были подкрыты, выбериты иначе. Включая все прочие жизни, в которых это место по-прежнему оставалось бы для Гаррета домом. Он зашагал наверх, подмечая мелкие изменения. Кто-то, Ирит, а может Серрия, развесил на стенах вазочки с торчащими веточками сосны и розмарина. Гобелен, висевший в коридоре возле родительских комнат, пропал, а его место заняла картина с лошадью. На двери его бывшей спальни красовалась царапина, которой до этого не было. Его кровать по-прежнему стояла на месте. И письменный стол. Кто-то разрисовал стены цветами. После череды месяцев в общей казарме комната показалась ему больше обычных размеров. Такое обилие личного пространства выглядело едва ли не нелепой роскошью, но в воздухе пахло дождем и пылью. Запахи комнаты, где никто не живет. Зимние ставни были подняты. Рамы, заклеенные бумагой, пропускали свет, оставляя холодный воздух снаружи. Он открыл их, и знакомый вид предстал ему уже не таким знакомым. Дворцовый холм пропал задавленной тучей. Весь мир умолился и отяжелел. Город затаился в преддверии бури, как человек в ожидании нападения. Когда Гаррет стоял здесь в прошлый раз, он еще никого не убил. Услыхав ее шаги, он закрыл окно. В комнате потемнело, но лишь самую малость. Она распахнула дверь и замерла, не ступая внутрь. На ней был темный плащ, а под ним светлое платье. В этой одежде она казалась тоньше, чем прежде, будто со времени десятой ночи мир умолил ее. Улыбка на ее губах была какой-то сложной, Гаррет не смог ее разгадать. «Я не был уверен, что ты...» — начал он. Она шагнула в комнату, словно слова разбили заклятие, закрыла за собой дверь и отстегнула плащ, роняя его на пол. «Ну, слава богам, ты здесь, иначе я стала бы взломщицей!» Смех в ее голосе был натужным. Гаррет попытался собраться с мыслями, но не успел до того, как она придвинулась к нему, а потом соображать стало совсем тяжело. «Прости, я не придумал, как нам увидеться скорее, чем...» — начал он. «Не надо», — сказала она. Ее кулачок уперся ему в копчик, сминая между пальцами рубаху. Ткань рванулась вверх. Воздух захолодил спину. Он хотел заговорить, но она прижалась ртом к его рту. Ее волосы были мокрыми под ладонью. Он слегка повернул ее голову. На шее натянулись канатики мускулов. Руки зашарили у него на поясе. У бедра наткнулись на меч и остановились. Тревога, вспыхнувшая внутри него, пронзительная, как свист, нашла выход в плотском отклике его тела. Он ослабил, но не разомкнул объятия и, сдерживаясь, подождал. Пробиравшая ее дрожь не имела ничего общего со страстью.
«А можно мы?» — проговорила она. «Обязательно ли?»
«Нас только двое. Нас никто ничем не обязывает». Она отступила. Ее губы оказались тверды и безрадостны. Глаза метались, точно искали что-то, пока она расхаживала по комнате.
«Прости, мне так жаль. Это просто унизительно. Я думала, что... Дело не в том, будто я не хочу».
«Все хорошо. Это вообще ерунда». Она встретилась с ним взглядом, вскинула брови, потупилась, потом взглянула опять. Он немного подумал и пожал плечами.
«Такое бывает», — сказал он. «Не обращай внимания на пустяки».
«Не угодничай. Да я только хотел...» Он поднял руки, сдаваясь. «Вообще не понимаю, в чем суть». Она присела на край кровати.
«Сегодня я столкнулась с отцом и попросила рассказать мне, что происходит. Спросила про книги, и он ничего не сказал. Карсону известно все, а меня отшивают».
Ее голос запел, как скрипичная струна, чистая, высокая и прекрасная, но до боли туго натянутая. «Ненавижу дворец! Ненавижу княжение! Еще капли и возненавижу весь город!»
«Понимаю».
«Как? Как тебе это понять, когда я живу во всем этом и то ничегошеньки не понимаю сама? Тебе хочется, чтобы мне стало легче, чтобы я успокоилась, это мило. На самом деле. Но понимание тут ни при чем».
«Ладно, не понимаю, однако стараюсь понять. И стараюсь прикрыть тебе спину. Я помогу, чем смогу».
«Как сострадательно? Или преданно? Или почтительно? Не знаю, какое слово правильное. На что мне полагается рассчитывать?»
«Хотелось бы доброты и признательности», — ответил он. «То есть, если ты в состоянии их в себе пробудить». Она закрыла глаза, как будто бы сожалея, но Гаррет не был в этом уверен.
«Не очень. У меня не очень-то получается».
«Ты несешь тяжкий груз», — сказал Гаррет.
«Боже, ну надо же, какой ты услужливый, понимающий и безупречный. Ты хоть раз в жизни злился?»
«Ага. Сейчас вот, к примеру».
«На меня?»
«На тебя». Слова зависли в воздухе, как дым, поскольку были правдой. «Веришь ты мне или нет, но кое-что я все-таки понимаю. Ты совершенно не та, кем была всего год назад. Ты барахтаешься на стремнине, и вода слишком глубока, чтобы встать. То же самое и со мной. Для меня это одно и то же».
«Для нас одного и того же не существует. Не бывает на свете, мы разные».
«Я не о том».
«Понимаю», — сказала она, и в словах ее звучала скорбь. Она протянула руку. Пальцы, касаясь его кожи, приносили ему извинения. Он сделал шаг к ней. «Я понимаю», — повторила она уже мягче.
Послышался какой-то шепот, столь несомненный, сколь и невероятный. Женский голос и прямо за дверью. Элейна подняла голову. Она тоже его услыхала.
«Что это?» — произнес Гаррет.
У него было время вытащить меч. Дверь распахнулась настежь. У двоих налетчиков, ввалившихся в комнату, оружие было на изготовку. Ханчийский головорез с короткой стрижкой и сальными темными волосами держал меч так, что, похоже, умел обращаться с оружием. Молодая инлиска с дубинкой со свинцовым набалдашником скалила зубы, как крыса. Гаррет оценил дистанцию, его наполнила осязаемая, звериная жажда убить обоих злодеев, пока они не причинили вреда Элейне. Парень Ханч сделал выпад, хлеща от запястья клинком Гаррету в ребра. Отбить было легко, и Гаррет дал инерции пронести его вперед, как натаскивал Берен, чтобы оказаться внутри защиты врага. Надо было кончать побыстрее. С двумя против одного непросто. Будь здесь лишён, сумел бы высмотреть слабости в их обороне. Его же слабостью была Элейна. Она встала с кровати с гневным лицом, будто жестокое нападение не так оскорбило ее, как вторжение в личную жизнь. Инлиска взмахнула дубинкой, и не было способа предотвратить этот взмах. При ударе раздался треск раздробленной кости. Элейна пошатнулась, упала. Гаррет почувствовал, как бессловесно орет, пока мечник Ханч пытается отодвинуться на подходящее расстояние. Хотелось броситься к Элейне, но лучшая защита — сократить число врагов, поэтому пора убить этого и немедленно. Потом Инлиску, потом всех прочих в этом доме, в городе, во всем мире. Его боковой был плотным, скругленным. Не откатись Ханч назад, его располосовало бы, как ветчину, выкроив кусок мяса. Но даже так Гаррет почувствовал, что ужалил противника. Глаза под сальной копной трезво окинули обстановку. Справа от Гаррета инлийская девушка занесла дубину, готовясь разбить череп Элейны. Но когда грянул удар, Элейна уже вскочила и двигалась. Ханч быстро проследил за ней взглядом, и Гаррет ткнул ему в лицо, отгоняя подальше. «Если он прижмет подонка к стене, откуда нельзя отпрыгнуть назад, с ним будет кончено». «Это она! Не дай ей уйти!» — крикнул налетчик, но Элейна была почти у двери. Инлиска попыталась схватить и оттащить ее обратно, но та сумела вырваться. Элейна исчезла за дверью, и инлийская убийца устремилась за ней, визжа на ходу. Гаррет рубил твердо и быстро. Пять тяжелых ударов, его меч трепетал, лязгая о гарду противника. Пятый прошел. Кровь оросила бок парня, заолела на его плече. Теперь в его глазах появился отблеск страха. «Пора уходить», — сказал Ханч, — «пока она не размазала по полу мозги твоей девки. На меня у тебя нету времени». Гаррет понимал, что нельзя отвлекаться, но все же замешкался. Противник нанес низкий укол, пытаясь порезать ступню или голень. Гаррет отпорхнул назад. Он знал, что в него попали, но еще не чувствовал боли. «Я окажу тебе услугу. Отпускаю тебя», — сказал парень. «Останешься, и ей не жить». С левой рукой было, кажется, совсем худо. Элейна достигла узкой лестницы, и тут разбойница врезалась в нее. Обе кучи грохнулись вниз по деревянным ступенькам, и боль, вспыхнув, пронзила плечо и шею, как грозовую тучу молния. Она распласталась на каменном полу прихожей. Когда невольно потянулась, пытаясь встать, кость скрижетнула о кость. Неловко поднявшись на ноги, она припустила в сторону огорода, забора, улицы, любого прохожего, кто мог бы помочь. Девушка Инлиска не отставала, как тень, рыча от усилий. Они вместе оказались на грядках голой земли и грязного снега. Смотреть за низкий край каменного забора было все равно, что из-под воды на поверхность. Спасение, дыхание, воздух, рядом, рукой подать. Элейна нырнула туда и лишь в последнюю секунду инстинктивно отдернулась назад. Дубинка Инлиски снесла камень, где иначе была бы спина Элейны. Пришлось, спотыкаясь, отступить. Рука к этому времени уже обвисла. Жжение в плече и шее походило на огонь без пламени. Позади завопил мужской голос, и образ Гаррета с клинком в горле промелькнул перед ней адским видением. Девка Инлиска, выжидая, поудобнее перехватила дубинку. Они взглянули друг на дружку. Девчушка была совсем юной, на 4, может, 5 лет моложе Элейны. Еще не взрослая, едва ли подросток, и казалась испуганной. Рассудок Элейны двоился и путался. Рана оказалась хуже, чем она посчитала. Раньше она видела охотничьих псов, случайно стоптанных лошадьми. Как они пытались встать, даже с перебитым хребтом. Так она сейчас себя ощущала. Если повернется спиной, девчонка убьет ее, а дорога вперед перекрыта. Словно головоломка, которую невозможно решить. Грохотал гром, видимо, некий бог прочищал горло. Страх. Был ли то страх? В глазах Энлиски дрогнул, дал трещину, распадаясь, превращаясь в решение, которое Элейна не в силах была оценить. Свинцовое оголовье дубинки опустилось к земле. Девчонка шагнула в сторону. Путь на улицу был открыт. Когда разбойница заговорила, в голосе слышался четкий ударный акцент долгогорья. «Чего ты ждешь? Беги!» Еще одного приглашения Элейне не требовалось. Она побежала. Улица казалась слишком обыкновенной, чтобы быть настоящей. Телеги и мулы, мужчина в красном кафтане с волосами, заплетенными в старомодную косу. Элейна, пока шла, пыталась держать руку так, будто та цела. Ее кучер был на конюшне. Той самой, куда она ходила тогда, поутру, в чужой жизни. Вместе с дядей Гаррета и тучей разочарования. Лишь бы суметь дотуда добраться. Это она. Она споткнулась. Покачнувшись, восстановила равновесие. Мужчина в красном кафтане с вялым любопытством поглядел на нее. Она отвернулась. Тот разбойник с мечом. Он крикнул: «Это она, не дай ей уйти!» Они не влезли в чужой дом грабежа ради. Они явились за ней. Они знали, что она будет там. Привезший ее кучер представлял, куда направляется княжна хотя бы примерно. Мог ли он кому-то про нее рассказать? Продать ее? Кому? Или быть верным до конца, но тайне, что скрывалось за дверью библиотеки князя Асая? Ужас при этой мысли немного прочистил ей разум. Она повернула обратно, нашла перекресток, двинулась туда. Части ее хотелось идти назад, к Гаррету или звать стражу. Мог ли в покушении участвовать кто-то из стражи? Не обмолвился ли Гаррет кому-то из них, другу или верному соратнику, где и когда с нею встретиться? Боль превращалась в онемение, а то было еще хуже. Необходимо найти спасительный уголок. Безопасных мест не было. Она шла по улицам своего города, города ее отца, города двоюродного деда, как беженка в незнакомой стране. Рядом с ней что-то шлепнуло о камень резко и быстро. Темное пятно на булыжнике. Потом второе. Ливневая буря началась. Она насквозь промокнет. Хуже того, будет выглядеть подозрительно. Девушка с переломом в дорогом платье и без плаща бродит по городу, словно призрак. Надо скорее на что-то решаться. Она только не знала, на что. Останешься и ей не жить. Гаррет сместился влево, направляя клинок на врага. Пол пятнали полосы крови. Темноволосый парень скривился в улыбке. «Если кого это утешит, денек выдался и для меня неважнецким. Иди. Я здесь обожду, пока не уйдешь. Потом свалю и заштопаюсь. Все мы выживем и сразимся в другой раз. Даже она. Заметана?» Гаррет повернулся к двери. Образы Элейны полнили его разум, как дым при пожаре. Он сделал пару шагов, и тут Ханч кинулся на него. Гаррет успел повернуться, чтобы отразить клинок. Скорее оттолкнул, чем парировал. Плечо Ханча въехало ему в ребра, и оба врезались в стену. Мечи покатились по половицам. В руке налетчика возник нож, метнувшийся к глотке Гаррета, но тот успел, выворачивая, перехватить запястье противника. Ему едва дышалось. Полузастенчивая улыбочка парня превратилась в оскал борющегося за жизнь зверя. Гаррет пытался вспомнить, чему его учил Берен, что втолковывал капитан Сенит. Часы в пыли у барака начисто вылетели из головы. Но тело, однако, помнило. Он вывернул запястье разбойника, потянул на себя и заблокировал локоть. Когда Гаррет развернется, парню придется двинуться вместе с ним или сломать себе руку. Любой исход — выигрыш. Но человек повернулся с криком отчаяния и боли и бросился на письменный стол. Гаррет ударил его сбоку под колено, втыкая ногу с приятным ощущением скрежета. Бандит попытался вытянуть руку с ножом, извиваясь как рыба. Гаррет поскользнулся в крови. Если б не все внимание на противнике, на ноже, удержался бы на ногах. А так все, что мог, усилить хватку и утянуть врага с собой на пол. Оба рухнули тяжело, и парень издал кашель или смешок, а может, неожиданный вздох сожаления. Гаррет оттолкнулся, дотягиваясь до выпавшего меча, и враг не пытался ему помешать. Нож исчез, только рукоять была здесь, торча под углом из его груди, в том месте, каким парень упал на лезвие. Гаррет схватил свой клинок и попытался встать, но боль, что простреливала бок, с каждым вдохом слепила его. Он согнулся, выставив перед собой меч. Разбойник стиснул челюсти и, с трудом перевалившись, встал, сжал кулаки, готовый продолжать схватку. Гаррет покачал головой. «Ты проиграл. Брось сопротивляться, хитрец. Пожалей раны». Парень двинул боковым, метя окровавленным кулаком Гаррету в левое ухо, и у того не нашлось в руке сил, чтобы остановить его. Удар будто был нанесен мягкой подушкой. Человек снова поднял кулаки, но тут же упал на колени и осел на пол. Под ним растеклась кровавая лужа, и отодвинуть от крови лицо он не пытался. Гаррет еще раз попробовал встать. Бежать невозможно. Он не поможет Элейне, не успеет никак. Он выронил меч и стал ощупывать пояс, пока не нашарил свисток. С ощущением, что теряет последние силы, откинул раму, высунулся из окна и дул тревогу, пока не провалился в забытье. К тому времени, как капитан Сенит прибыл к дому, начался плотный ледяной дождь. Фриджин Рид и трое из его патруля расставили вокруг железные столбики и отгородили дом канатами. Не было никакого следа ни Элейны, ни девчонки Инлиски. Несмотря на мерзкую погоду, на улице собралась толпа. У дома Левт что-то произошло, и все будут гадать, как это связано с зимним караваном. Люди ни за что не поверят, что два этих события могут пересечься по чистой случайности. Гаррет из опыта знал, что до наступления ночи появится сотня разных толкований случившегося, и все они будут ошибочны. «Мне было бы полезно понять, что ты тут делал», — сказал капитан. Гаррет покачал головой.
«Не могу объяснить».
Капитан поджал губы и неторопливо кивнул.
«С уважением отношусь к мнению, будто у тебя есть выбор. Но позволь перефразировать. Выкладывай, потому что ты стражник, а я твой капитан. И задал тебе, ядрить твою мать, вопрос, ясно?»
Гаррет оглядел малый зал, будто ответ мог лежать где-то здесь. Ребра уже не так сильно болели, если глубоко не вдыхать, и из пореза на ноге перестала течь кровь. Капитан Сенит безмолвно нависал над ним, словно оползень, еще не начавший сход.
«Я встречался с девушкой», — сказал Гаррет.
«С кем?»
«С дочерью князя».
Угрюмая гримаса капитана усилилась.
«Ты в самом деле думаешь, что сейчас лучшее время поржать?»
До того, как он успел возразить, вошел Хеллет Кассен, неся с собой дуновение холодного мокрого ветра.
«Капитан, владелец дома вас спрашивает. Наверху осмотрели все нужное?»
Хеллет кивнул.
«Тогда выносите труп», — распорядился капитан Сенит.
И снова повернулся к Гаррету.
«Идти можешь?»
«Отсюда?» «Да».
Начальник выдавил улыбку, почитай искреннюю, и кивнул на главный вход. Гаррет собрал свою решимость, встал и побрел на крыльцо. Он твердил себе, что с Элейной все хорошо, что она убежала и добралась до дворцового холма, но ком в животе означал, что он в это не верит. Чем скорее все здесь закончится, тем скорее он сможет отсюда убраться и найти ее. Воображению являлись картины самого худшего. Вот Элейна в переулке, И этот же самый дождь размывает ее кровь по камням? Или провалилась под лед, и темные воды реки волочат ее тело к морю? Или заперта в клетке работорговца? Он не знал, будут ли у него силы выйти на поиски, но в любом случае собирался их начать. Ему не отдохнуть, пока он не отыщет ее или не свалится. Отец стоял под дождем. У родителей посинели губы, зачесанные назад волосы липли к голове, но он стоял так спокойно, словно все еще выступал перед магистратом, словно считаться с дождем и холодом было ниже его достоинства. На шаг позади стояла Серрия с бешеными глазами. Вэш держал кем-то выданное покрывало, натянув его над собой и Ирит, несмотря на то, что оно совсем промокло. Девушка плакала, но, похоже, больше от того, что измучилась, чем от горя.
«Ах, Гаррет», — сказал отец с фальшивой кротостью, — «я потрясен. Я думал, что в страже тебе достаточно платят, чтобы ты, подобрав на улице девку, снимал отдельную комнату».
Капитан Сенит закашлялся, прикрывая смешок. Сквозь страх, усталость и боль Гаррет почувствовал вскипающую ярость. «Ты в самом деле хочешь обсудить дурные привычки родных именно здесь?» Хеллот и Берен появились на крыльце, волоча тележку. На ней лежал мертвец, чье лицо запеклось полузасохшей кровью. Они подтащили труп к отцу, и Хеллот ополоснул кровь. Вэш отодвинулся, вздрогнув, но отец наклонился поближе, помедлил и покачал головой.
«Нет, этот мне не знаком».
Капитан Сенит дал отмашку, и стражники убрали труп.
«Сделайте с него слепок и положите в хранилище, ага», — приказал он, вглядываясь в льющий дождь. «Вот что тут, сдается мне, было. На вашего сына напал приступ тоски по семейному очагу. Зная, что никого дома нет, он остановился и зашел сюда понюхать отцветшие, так сказать, маргаритки. И всполошил этот мешок с костьми, который грабил в этот момент ваш дом. Одно привело к другому, и правосудие пало на мерзавца до срока».
«Вы и впрямь так полагаете?» — спросил отец.
«Именно так».
Улыбку капитана вполне можно было принять за доброжелательную.
«К вашему счастью, я бы сказал, что у вас перед сыном долг благодарности».
«Спасибо тебе, Гаррет», — пропел отец. «Уверен, вся семья не забудет, чем мы тебе обязаны».
«Ой, да мать же ж вашу!» — перебил Вэш. «Ты-то живой? Он тебя ранил?»
«Я бодряком», — сказал Гаррет. «Только в моей старой спальне бардак».
«Посоветовал бы соль с холодной водой», — сказал капитан Сенит. «Смешать в кашицу. Убирает кровь только так».
«Теперь мне можно войти в мой собственный дом?» — пробурчал отец.
Капитан Сенит махнул на двери, и отец с Эрией прошествовали внутрь. Стражники уже снимали веревки и запихивали железные столбики в фургон. Толпа поредела, но покамест не рассосалась. Народ сомневался, что представление окончено. Вэш прислонил ладонь к бедру Ирит, приглашая в дом, но девушка не пошла.
«Мама и Робсон?» — спросил Гаррет. «В гильдии заканчивают с документами», — сказал Вэш. «Мы выиграли. Караван оправдан и чист».
Вопреки всему, Гаррет заулыбался.
«Поздравляю обоих вас. Приятно слышать. Только, пожалуйста, не надо стоять под дождем. Перемерзните. Мы все перемерзнем».
Вэш кивнул, но вместо того, чтобы войти в дом, обхватил руками Гаррета в крепком сыром объятии. Больно было до жути, но Гаррет не отстранился. В последний раз, когда непотребное поведение Тедден пресекла анахоретка из женской часовни, ей в наказание налысо выбрили голову. Намереваясь, как предполагала она таким образом, унизить негодницу. Отняли все ее прелестные локоны, как будто ее женственность крылась в них. И это оказалось обворожительно. Поначалу ее скальп почти онемел. Тедден то и дело водила ладонью по гладкой голой коже,
ради одной новизны ощущения. Затем, когда чудесные темные волосы начали заново отрастать, ее ждала сотня приятных сюрпризов. Можно было сушить голову, вытирая ее всего двумя пальцами. Одеяло не соскальзывало, когда укрываешься с головой. Храмовые сквозняки дарили прохладу ее обновленной коже. Даже обряжаясь в бесформенную суконную накидку, она чувствовала себя немножечко обнаженной. Анахаретка сказала, что Тедден родилась бесстыдницей, и, судя по тому, как та выразилась, предполагалось, что это плохо. Уединившись, Тедден с ней согласилась, правда, в совершенно ином ключе. И если выбритый череп был предназначен снизить ее сексуальную привлекательность для священников, то с этим тоже не справился. Она была в общей молельне, выковыривала воск из подставок для свечей, когда ее нашел Харрель. Он притворился, будто обследует икону у алтаря. В данный момент Шау дважды рожденного, хотя день назад это были три матери. И Тедден притворилась, что не замечает его. Какая-то беда сутулила ему плечи. Как только он убедился, что в молельне больше никого нет, то сразу подошел к ней.
«Тебе нужно пойти со мной. Срочно, сейчас!»
«У меня нет выбора. Мне такое не по душе. Думаю, останусь я лучше здесь и доделаю свою работу». Она считала важным, чтобы друзья и товарищи по играм понимали, что им можно за так, а на что надо просить разрешения. Обычно Харрель себе такого не позволял. Он взял ее за запястье.
«Не о том речь. Твоя подруга. Она у нас в чулане. Что-то случилось».
«Ядрить, колотить!» — ругнулась Тедден, вознося извиняющийся взгляд Богу о двух телах. Прицепила ножик для чистки на подол своей юбки и повернулась к служебной двери. Свечам придется решать свои проблемы самим. В чулане царил мрак и пахло землей, но зато было сухо. Дождь оглушительно барабанил по крыше. Элейна притулилась у задней стены, наполовину забившись за метлы и ящики с мылом и ваксой. Кожа ее была бледной, и девушку так нещадно трясло, что Тедден сперва подумала на притворство. «Элли!» — воскликнула она, подныривая рядышком. «Что такое? Что с тобой приключилось?»
«Мне здесь нельзя оставаться. За мной идет охота».
Слова тряслись и выскальзывали. От тревоги у Тедден заныло горло.
«Кто на тебя охотится, Элли? Кто же?»
«Мой кучер. Думаю, из-за Асая или... или не знаю. Их было двое. Тот с мечом напал на Гаррета», — проговорила кузина.
Голос прерывался на каждом слове. Она укачивала руку, и плечо было вывернуто под неестественным углом. На шее проступил синяк, темный, кровавый. Тедден слегка дотронулась до ее ключицы, и Элейна дернулась.
«Оставаться нельзя, я должна идти».
«Уйдешь и умрешь», — сказала Тедден. «Ты ранена. Наверное, сломана кость или что похуже. Ты выберешься на дождь, проползешь ярдов 100, и холод тебя прикончит. Я тебя уберегу. Мы поместим тебя в одно место, о котором не знает даже твой кучер. Ты будешь в безопасности».
«Не буду».
Тедден взяла в ладони щеки кузины и наставила ее глаза на свои. Когда убедилась, что Элейна видит ее, произнесла:
«Я за тебя отвечаю».
Она скорее ощутила тоненький всхлип, чем услышала. Рот Элейны обвис, и подруга начала рыдать, как обессиленный, убитый горем ребенок. Тедден принялась снимать с кузины одежду, разоблачая ее догола, пока промокшая ткань не высосала последние остатки тепла. Элейна вяло попыталась ее оттолкнуть. Харрель стыдливо отвел взор в сторону.
«Я схожу за лекарем».
«Не за лекарем», — сказала Тедден, стаскивая с себя юбку и оборачивая ее вокруг обеих, как одеяло. Она подсунула ноги к ногам израненной сестры, сплетаясь с ее телом. От Элейны холодило, словно от трупа. «А сходишь за четырьмя толстыми одеялами и еще возьмешь железную жаровню из кельи Нуаля и корзинку трав, которые анахаретка выдает сестрам от спазмов.
зеленую, не красную».
Харрель кивнул. Тедден притянула к себе Элейну, стараясь прижаться к замерзшей девушке как можно большим участком кожи. Элейна замурлыкала, тихонечко, как котенок. Слабость ее голоска затопила Тедден черной тоской.
«А когда закончишь, разыщи ее парня. У меня к нему будут вопросы».